джубы. Вот я попробую описать, что это значит быть джубом. Когда мы говорим быть джубом, почему это рискует? Вот, то, может быть, удастся в нескольких словах описать, собственно, вот эту вот идеологию витальности, идеологию быть джубом. И когда мы вчера на тренинговом сборе решили, что эта лекция была полезной, я попытался подумать над ее содержанием. И планировал вам рассказать вот, о том, как важно быть честным в контакте с другими людьми, как важно строить контакт, основываясь на присутствии, и как важно быть внимательным к тому, что происходит в контакте с вами, в контакте с другим человеком, когда вы смотрите на него. И, конечно же, быть живым довольно сложно, опасно по нескольким причинам. Хотя это на самом деле странная такая штука, потому что на самом деле быть живым, здесь у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость в том, что живые люди не болеют. Вот. В этом построена вся идеология вот, нашей психотерапии. То есть если вы освоите вот эту витальность, вот это ощущение быть живым, то в общем, скорее всего, вы перестанете париться на предмет симптомов, которые мучили вас много лет. Вы забудете о них просто. Плохая новость заключается в том, что живые люди еще ранятся. Если бы вы были деревянным или пластмассовым, то вы бы не ранились. А вот живые люди, они ранятся. В связи с этим возникает, собственно, оборотная сторона вот этого ощущения, что я живой, вот, в том, что любой человек, который оказывается рядом, любое его слово, ну или не любое, может вас ранить. Вот, и поначалу ощущение быть живым приходит раньше, чем способность как-то адекватно, гибко обращаться с теми реакциями, которые приходят извне. Вот, и поэтому, собственно, как правило, если мы открываемся другому человеку и так живем, душа нараспашку, то в эту душу могут попасть всякие разные, там, не знаю, камушки, удары, плевки и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, довольно трудная вещь заключается в том, что когда вы уже осознаете происходящее с вами и смотрите на этого другого человека или на группу людей, которые здесь на интенсиве, то возникает с этим много чувств. Ну, например, страшно сказать вот, о том, чего вы хотите, например, или о том, что вы чувствуете, или какую-то вашу историю рассказать. Страшно, например, что вас не поймут, или посмеются над вами. Вот, или, там, не знаю, просто проигнорируют, что еще хуже. Да? Ладно, еще посмеются, хотя бы будет некий сигнал, что вы есть. А то же могут и просто проигнорировать. Следующий. Вот. Или, например, это может быть очень стыдно, потому что то, что вы расскажете, оказывается довольно интимным. Вот. А переживать стыд вы еще не умеете. И вот когда думаете, что об этом сейчас скажете, у вас сердце начинает бешено биться, кровь поступает к щекам, появляется пот, и вы начинаете опускать голову вниз. И нет, это никогда не скажу, это ужасно, потому что, как правило, стыд основан на предположение, что другие люди будут как-то видеть меня каким-то некрасивым, ничтожным, смешным, нелепым и так далее, осудным. Вот поэтому, пожалуй, вот вся психотерапия, она устроена на том, что мы помогаем людям быть честными в выражении себя, быть честными в размещении того, что есть в вашем сердце, в контакте с другими людьми. Это программа минимум, которую вы можете сделать, научиться обращаться с тем, что вы уже осознали, правильно, так, как в горизонте поставить, в контакте с другими людьми. Ну и как-то вот, посмотрите, сегодня понаблюдайте за собой, на второй тренинг понаблюдайте, те чувства, те желания, те истории, которые у вас появляются в вашем сердце. И вам хочется рассказать вот этим людям, которые сидят напротив вас сейчас. Вот эта группа из 12 человек, или вот этот один человек, ваш индивидуальный терапевт, или ваш клиент, кстати, все сказанное мной в полной мере характеризует жизнь и терапевт. Потому что бывает так, что терапевты же это важные люди, а если они первый раз приехали, они очень важны. Вот. Поскольку главная задача сейчас заключается в том, чтобы усидеть на этом стуле и как-то помочь этому несчастному человеку, который сидит напротив. Это вот такая... Ничто не отдаляет вас от способности быть живым, чем желание улучшить свою жизнь. А если это желание превратилось в намерение, то вы просто движетесь в другую сторону, как в том анекдоте, когда мужик заходит в эстонский автобус и спрашивает, да, тальше над коллегом. Все, все посмотрели на него, отвернулись и опять едут. Ну, едет какое-то время, еще и спрашивает, настали на телефон. Снова молчание, и вот так поворачивается, опять голову поворачивается, спрашивает. И еще проходит полчаса, спрашивает, достались на телефон. И они уже медленно поворачиваются, и уже далеко. Примерно так. То есть, если вы правда начнете улучшать свою жизнь, то беда случится. Когда вы движетесь прямо в противоположную сторону от того, чтобы быть живым. Вот это такая важная вещь. Короче, вот то, что я вам сейчас рассказал, просто скучно и банально. На этом основана вся психотерапия 21-го столетия. Вот, знаете, как появилась гештальт-терапия, если вы знаете, гештальт-терапия появилась в 60-е, 70-е годы, на волне движения хиппи, тогда было модно говорить на все, что думаешь. Вот что есть сердце, то и говори. Крутая фишка, правда? На этом, кстати, гештальт-терапия была продана. Потому что гештальт-терапия, на самом деле, гораздо круче, чем этот тезис. Вот, а продана она была именно вот в тот момент, когда попала в струю такую. Как это теперь можно говорить, чего хочу? Что правда есть в моем сердце? Это, правда, очень целебная штука. Друзья, если вы с интенсива увидите с ощущением, что вы можете обращаться с тем, что проявляется в вашем сердце, более честно, смело и прямо, то это уже будет крутое достижение интенсива. Вот, правда, одну вещь поправлю, что я бы хотел сделать, прежде чем я перейду в лекции, в части лекции, которая гораздо интереснее. Вот, а именно... если вдруг вы освоите вот эту, такую штуку, что почувствовали в себе нечто, ну, не знаю, например, смотрите другого человека, а у вас вот это злость к нему, и вы говорите, я злюсь на тебя. Если смотрите другого человека, и у вас появилась какая-то, не знаю, теплота, ну, не так тепло с тобой, и обняли его, например. То есть, если вы не будете ничего сдерживать, то, в общем, это круто. Вот, но... Со временем возникнут две проблемы. Первое. Если вы, собственно, останетесь внимательным к происходящему, скорее всего, осознавать вы будете гораздо больше, чем у вас будет время и способность об этом сказать. Ну, то есть, вообще, например, вот, те люди, которые попадали в программу подготовки гештальт-терапевтов, как правило, уже через год осознают гораздо больше, чем в начале. А через два года осознают... больше, чем способны сказать, даже если вы все время говорили это. Понимаете, да? То есть просто осознавать вы будете больше. Вот, и сказать обо всем вы просто не успеете. А вторая вещь еще более сложная. В этой идеологии, которую я сейчас описал, легко честность заменить правдой. Вот, когда вы превратитесь в известный идеал, если кто мои ровесники или чуть-чуть младше, уж точно старше, все выросли на истории про пионеров-героев, один из них Павлик Морозов. Так вот, если вы будете, у вас появится только одна ценность говорить правду, то вы превратитесь в такого правдолюбца. Как правило, эти люди несчастные, больные точно так же. А почему, знаете? Вот вроде делают все, о чем я сейчас сказал. Вот что есть, то и говорят. А весь фокус заключается не в этом. Весь фокус заключается не в том, что вы говорите, что происходит сейчас с вами. А фокус заключается в том, внимание, вот это прикольно, интересная такая штука, что вы выбираете это сказать. Поэтому если в какой-то момент вы выбираете не говорить чего-то, вы поступаете точно так же здорово, как выбираете сказать. Более того, если вы не можете не сказать, то автоматически вы не можете выбрать и сказать. Понимаете, да? Тогда вы превращаетесь в такого робота, вот который усвоил... из гештальт-парадигмы только отсюда вещь. Нужно говорить все, что сейчас с вами происходит. И желания ваши тоже оказываются наиболее важными. Например, вот те люди, которые только начинают освоить гештальт-парадигму, начинают понимать одну очень важную вещь. Она правда очень важна. Она заключается в том, чтобы быть здоровым, нужно быть внимательным к своим потребностям. Чувства даже, это еще не так важно, впрочем. Как важно то, какие потребности за ним стоят. И вот если вы научитесь удовлетворять свои потребности каким-то прямым и самым простым образом, то будет вам счастье, будете вы здоровы. Но в какой-то момент появляется опять вот эта же проблема. А способны ли выбирать, как, когда удовлетворить свои потребности, с кем, как часто, и стоит ли вообще прямо сейчас. И вот это очень важная вещь. То есть, если вы научились только замечать свои потребности, то вы и не способны еще выбирать, то тогда вы снова превращаетесь я обычно вот таких людей называю обезьяны с гранатой. Поскольку осознают уже многое, а обращаться с этим еще никак не могут. А потребности у них как много бывает. А представьте, вы все начали удовлетворять. Это может оказаться очень-очень трудно. Вот. И с этим снова стоит возможность, необходимость выбора. Вы когда будете удовлетворять потребность, как будете удовлетворять потребность, с кем будете удовлетворять потребность, и вообще будете ли удовлетворять ее сейчас или нет. Вот, поэтому такое неверное понимание вот этого ценности, чувства потребности ведет к некому такому, не знаю, ну, эгоизму, что ли. Да? Вот, когда человек осознает только свои потребности и не в состоянии заметить других людей. И тут я приступаю ко второй части лекции. Слава Богу, со скучной частью лекции мы покончим. Есть у вас вопросы по этой части? Нет, Джоша, тогда движемся дальше. Что же значит быть живым? Вот как это быть живым? Помимо того, что вы замечаете себя, осознаете себя и способны даже об этом говорить. Что значит быть живым? Я привел несколько критериев вот этого ощущения «я живой», этого состояния «я живой». Первое. Это такая наиболее важная вещь. Это ощущение, что вы присутствуете сейчас. Вот, казалось бы, такая простая вещь. Вот вы присутствуете сейчас? Ну, конечно, вы же принесли свои задницы сюда, на лекцию, посадили, посмотрите на лекцию, даже слушаете. Чем не присутствие? Вот, но если бы вы были бы сейчас честными, то обнаружили бы, что значительная часть из вас просто отсутствует и думает о том, какая классная погода сегодня. А мог бы не сидеть на лекции. А что это делает Дима со своим телефоном? Вот, а почему светит таким образом? А что нарисовано на этой картинке? Боже, а уехал неделю назад из дома, я же оставил, кажется, включенную воду. Да? Ну и так далее. Да? То есть на самом деле большую часть времени мы не присутствуем в своей жизни. Что такое присутствие? Вот я бы ввел такую штуку, но не как присутствие буквально телесное, да, а присутствие своей жизнью. Вот это важная вещь. Мы можем присутствовать своим там телом, мы можем присутствовать своими какими-то, не знаю, желаниями, потребностями даже, но можем совсем не присутствовать в своей жизни. Почему? Потому что большая часть того, что вы думаете сейчас про себя, самая плохая новость. Большая часть того, что вы делали вчерашнее упражнение, чего вы хотите от этого интенсива, не является сутью вашей жизни вообще. Не имеет никакого отношения. И то, чего вы хотите изменить в вашей жизни, приехав сюда на интенсив, пойдя на вашу терапию там, в Киеве, Минске, Екатеринбурге, Москве и других городах и странах, и все очень много людей из разных стран, вообще может не иметь ничего общего в вашей жизни. Почему? По одной простой причине, что большую часть нашей жизни мы живем концептуально. Вот что такое концепция? Вот тут мне нужно пояснить одну вещь. Концепция – это не то, набор каких-то, не знаю, тезисов, которые связаны друг с другом и описывают какую-то часть реальности. Ну, не знаю, психологической, физической, какой-то еще. Когда я говорю слово «концепция» здесь, это... Я сейчас попробую дать вам максимально простое определение. Концепция – это привычка видеть мир таким, каким он для вас является. Да? То есть вот и желать то, чего вы хотите. Ну, то есть концепция – это такой набор феноменов. Кстати, я не предупредил, а это, наверное, важная вещь, что вторая вот эта часть лекции, несмотря на то, что она интересна мне, может быть гораздо сложнее для вас. Вот, поэтому, если вам что-то непонятно, вы поднимайте руку, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Да? Вот поэтому можете смело просто поднять его, пусть вот я не понял, чуть такое. Хорошо? То есть большая часть того, как вы живете, даже то, чего вы хотите. Вот хотите вы, не знаю, там, богатого мужа. Кто хочет богатого мужа, поднимите руку. Так мало людей. Ну ладно, хорошо. Кто хочет быть счастливым? Кто хочет еще двух детей? Кто хочет своих избавить? Кто хочет, чтобы дети есть, отдать кому-нибудь? Слава Богу, 3, 4, 5, 6 четверть людей нашло. Не так много на этих детей, 150 человек. Но то есть мы привыкли чего-то хотеть. Мы привыкли, кроме всего прочего, чего-то чувствовать. Мы привыкли строить отношения тем способом, к которым привыкли. Мы привыкли утром видеть одного и того же мужчину, который просыпается рядом с вами, и всегда это приятное зрелище. И вот эта привычка видеть мир, хотеть в этом мире, чувствовать в этом мире, я и называю концепцией. Представьте себе, да? То есть представьте себе наборную тонкую типографию. Представили, да? Такая хрень, которая опускается на бумагу. Вот вы представьте, что такая же хрень опускается на вашу жизнь. И штампует ее. И у вас каждый день один и тот же. Ну не совсем как с героем Билла Мюррея, но очень похоже. Дни похожи. Штоп, бум, бум, бум. В одних и тех же ситуациях вы испытываете одни и те же чувства. Вот сегодня придете в группу и словите себя на тех же чувствах, которые были вчера. Конечно, инновации какие-то могут быть, слава Богу, для этого не существует интенсив. Но, в общем, соблазн видеть то, что вы видели, будет всегда. Вот, и поэтому, собственно, на самом деле мы имеем опыт не с жизнью самой по себе, а просто с неким тиражом этой жизни. Ну, то есть с некой ее редакцией, которая нам в какой-то момент понравилась. Когда я говорю слово «понравилось», это не значит, что в какой-то момент вы сели, почесали затылок и решили, что вот такая жизнь мне нравится. И решили жить такой жизнью. Многие люди, и здесь присутствующие, возможно, в том числе, решили в какой-то момент, что они будут жить вот совершенно по-другому, не так, как родители. Вот просто жизнь построена принципиально другим основам. А потом через 10-15 лет после этого радикального решения, важного, вдруг заметили, что живут они каким-то похожим образом. То есть шли просто, ехали в Москву не через Владивосток, а через Курск. Вот, ну, в общем, оказались примерно в том же месте. Вот, и к детям, вот, детей буду воспитывать, все, вот, совершенно, более того, знаете, сам прибыл какой-то, что и правда воспитываете по-другому. Почему-то они носители являются вот точно такой же культурой, как и бабушка и дедушка. Мы же даже экзамировали от бабушки и дедушки, они видят их раз в два года. А все равно, вот в чем прикол, да? Так вот, здесь очень важная вещь. Большая часть концепций передается, формируется не потому, что вы решили быть таким. И в этом большая проблема. Потому что если бы вы правда могли принимать решение о том, каким вы хотите быть, не нужно долго на психотерапию тратить год, два, три, четыре, пять. Поднимите руку. Кто в терапевтической атмосфере, в терапевтической тусне находится уже 5 лет? Опа! Примерно четверть участников конференции. Ну, пятая часть как точно. А кто в этой терапевтической тусне находится 3 года? Ну что 3, что 5, похоже, затягивает. Уже все равно. Если попал на 3, то все. После этого будет кто-то скажет, что мечтает терапия не секта. Понимаете, да? То есть поэтому терапия длится долго. Если могли принять решение быть счастливым и стать счастливым, все будет прикольно. Вот прямо сегодня, в этот день. Я полагаю, что десятки или сотни тысяч людей сидят по всему миру на тренингах, которые называются «Как стать богатым», «Как стать счастливым», «Как выйти замуж за миллионера», вот, «Как стать здоровым без посторонней помощи», «Как правильно воспитывать детей», «Как завладеть вниманием аудитории». И несмотря на то, что большая часть людей уже забыла книгу Дейла Карнеги, я думаю, и сейчас десятки тысяч людей на какой-нибудь 157-й странице читают, как завоевывать друзей, оказывать влияние на людей. Что там еще? Все, да? Понимаете, да? Что самое интересное, друзья, как вы думаете, сколько из этих людей станут счастливыми, заведут богатого мужа, если можно так говорить? Что с богатым мужем? Выходят замуж. За богатым мужем станут, действительно зарабатывают первый свой миллион в 56 26 лет, 56 лет, поздновато. Как думаете, много таких людей?
Нет, 2.
Почти нет. 2? Почему? Из скольки?
Из всех.
Очень мало, на самом деле. Почему? Потому что на самом деле попытка изменить свою жизнь при помощи, технологии создания альтернативной концепции, ну, то есть принятие решения, я буду счастливым. Все равно счастливым стану, все равно счастливым стану, все равно счастливым стану, даже если без тебя. Подобно примерно тому, что вы пытаетесь бороться, к примеру, с отбойным течением в Атлантическом океане. Кто-нибудь попадал в отбойное течение?
Да.
Удавалось бороться?
Бороться, да.
Побеждать нет. Единственный способ, которым можно выжить, попав в отбойное течение, ну, морской еще можно взять там 45 градусов к берегу или еще меньше угол и пытаться плыть. Океаническое течение, лечь на спину, отдаться в воде, только так вы выживете, оказавшись примерно в 2-3 километрах по берегу страны или в 5. Или, а там зависит от того, насколько вы сможете отдаться этому процессу. Если сможете отдаться хорошо, то уже окажетесь в 5 километрах по побережью. Если не очень хорошо, мертвым, но все равно окажетесь там. Вот это очень важная вещь. Поэтому люди решили, что они станут наконец богатыми. Пришли на тренинг. Как стать богатым? Пример, я утрирую. Хотя банальных тренингов уже, слава богу, не существует. Все-таки психологи совершенствуются. Ну, например, не знаю, какое название там придумать. Да? Вот. Все правильно. Ставят цели, визуализируют. Цели даже записывают. На Новый год сжигают, бросают в бокал шампанских и выпивают. Но все равно остаются бедными. Кстати говоря, ну, на самом деле это полезная штука, потому что, правда, то, что вы запишете, это же работает частично, на уровне субъектии, или субъектии, как правильно сказать. Да? Ну, то есть, если вы правда, вы запишете классное желание, которое вам очень важно, то оно реальное, в виде цели, оно должно звучать в виде цели. И съедите это на Новый год, лучше предварительно сжечь, потому что есть неудобно, пробовал несколько раз, трудно, лучше сжечь полностью, в бокал и выпить. Друзья, желание может удовлетвориться. При одном условии, знаете, папа, условие это заключается в следующем, что вы дальше будете делать в своей жизни. И вот здесь существует несколько разных способов, как многие люди, вы в том числе, пытаетесь быть живыми. Я попробую их перечислить. Первый способ. Первый способ. Одинаковый дурацкий способ, я сразу забегаю вперед скажу, потому что ни один из них не ведет к успеху, как правило. Ну, к здоровью, к счастью, к жизни и так далее. Первый способ. Он заключается в следующем, что жизнь на самом деле это что-то, что не является мною. Она находится где-то во мне. И просто вот этот дозняк жизни нужно привести в мою жизнь. Тогда, собственно, что делают люди? Они пытаются свою жизнь заменить чем-то, что находится извне. Ну, например, там, экстремальные виды спорта, прыжки, это на самом деле все неплохо. То есть я не критикую экстремальный вид спорта, прыжки с парашютом и так далее. Да? Я критикую способ жить скорее. Если вы правда думаете, что жизнь находится ваша где-то вовне, во внешних впечатлениях, объехать все страны мира, или объехать в самых крупных странах все города, вот, попробовать все, то скорее всего это ведет к какому-то анекдоте. Помните, когда мужик поймал золотую рыбку, она говорит, могу исполнить любое твое желание. А он говорит, я хочу, чтобы у меня все было. Она говорит, боже, у тебя уже все было. Вот примерно так чувствуют себя люди, которые пытаются разнообразить свою жизнь посредством привнесения в нее чего-то извне. Мы с вами говорили, попытались приблизиться к тому, что значит быть живым. Я напомню на всякий случай краткое содержание предыдущей лекции, как сериала, знаете. Я говорил о том, что есть два подхода к тому, чтобы описать, что значит быть живым. Вот один такой подход, он, ну, такой лайт-вариант, он простой, он, ну, его можно освоить довольно быстро. Вот, научиться замечать, что происходит с вами, наблюдать за тем, что происходит в контакте, и пробовать как-то с этим обходиться. Чем больше у вас в этом будет свободы, тем лучше. Вот, поэтому, собственно, помните, я говорил о том, что может быть как бы минимум пользы, которую вы можете получить от интенсива, это научиться замечать, что происходит с вами, а и б, обходиться с этим в контакте с другими людьми. Вот. Есть более сложный вариант такой. Быть живым 1.0 и быть живым 2.0. Да? Так вот, собственно, быть живым, но более сложный вариант, он, значит, состоит из следующего. Вообще, мы с вами привыкли думать, что мы живем в некой объективной реальности. Что есть интенсив, и на нем существуют реальные люди. Сидит Дима с реальным фотоаппаратом и смотрит на меня. И я тоже вот такой реальный.
сижу и смотрю на вас. Да? Вот. А на самом-то деле, все, что мы думаем об объективной реальности, оно так или иначе состоит из некой, больше или меньше, как правило, огромной совокупности феноменов. Оговорюсь сразу, если вы будете разговаривать друг с другом, тренируйтесь сразу говорить феноменов. Меня переучить уже трудно, вот, а правильно вообще-то феноменов. Так вот, мир состоит из феноменов, которые каким-то образом структурируются, объединяются и формируют опыт. И вот то, каким образом, вот представьте, что мир это огромное-огромное количество каких-то, не знаю, там, ну, маленьких шариков. Вот, каждый из которых представляет факт сознания. Что такое феномен? Это факт сознания. Это все, что вы осознаете про себя, про других людей, что наблюдаете, видите, как к этому относитесь. Все факты сознания, собственно, и являются феноменами. Вот у вас есть такое огромное-огромное количество маленьких-маленьких таких шариков. Они едва заметны. Да? И вот эти шарики каким-то образом структурируются, какими-то магнитиками стягиваются в определенной точке, и мы это называем объективной реальностью. Стулья, база Коруна, люди и все остальное. Жизнь моя. То есть, ну что такое ваша жизнь? Это вот такой ручеек или там большая река вот этих самых феноменов, которые как-то текут. Вот. То бурно текут, то ручеек такой маленький становится, то, в общем, они напоминают, довольно часто жизнь людей напоминает скорее статичную картину. Да? И тогда жизнь оказывается такой, очень-очень стабильной. Да? Вот. То есть эти все феномены находятся в определенной конфигурации. Вы привыкли чувствовать то, что чувствуете, вы привыкли видеть то, что видите. Ваша жизнь неизменна, вы знаете, как она устроена, вы знаете некие какие-то принципы и ценности, по которым вы строите отношения, все понятно. Причем, чем меньше вы осознаете, это вот хорошая новость, но не для вас. Чем меньше вы осознаете, тем проще ваша жизнь. Многие знания, многие печали, помните, да? Вот, поэтому, собственно, почему говорю, что хорошая новость, но не для вас, потому что вы уже испорчены и осознаете вы уже больше. Потому что если бы осознавали вы не очень много, сюда бы вы просто не приехали. А так все поздно. То есть осознаете вы уже достаточно много. То есть шариков этих у вас много. А бывает так, что шарики, знаете, как такие речки, искусственные речки в аквапарке. Они вот текут по одному и тому же кругу. Вы можете прыгнуть в этот самый в воздушный круг и кататься по кругу. И смотрите, что берега-то очень похожие. Ну, в смысле, вы уже здесь были. И вот каждый раз, да. Замечаете такое в вашей жизни? Что в одних и тех же ситуациях или в схожих ситуациях вы как будто бы, ну, на эти грабли уже наступали. Да? Вы уже со своими партнерами, с мужем, женой это уже проходили. Почему так происходит, напомните мне? А?
Потому что жизнь
циклична. Жизнь циклична. То есть вот этот поток феноменов, он регулируется двумя способами. Я попробую сегодня лекцию постараться прочитать более структурированно. Вот первый способ, мы о нем говорили, это концепция. Помните, да? Такая наборная доска, их много наборных досок, которые как-то вашу жизнь так тиражируют. И все время с такой жизненной типографии вам поступают очень похожие книжки, очень похожие картинки, очень похожие журнальчики, и вот вы так, собственно, живете. Но потом случается беда. Вот в какой-то момент эти концепции не успевают, как сказать, не успевают справляться с какими-то новостями. Ну, например, вы узнали, что, например, там какой-то близкий вам человек отзывается о вас плохо. Либо муж изменил, либо жена изменила или ушла, например, либо вы заболели, либо там, не знаю, что-то еще, либо люди перестали вас любить, например. Вы сталкиваетесь с чем-то новым. И теперь это новое, вот эти феномены новые, не могут быть описаны вот этими концепциями. Что дальше происходит? Совершенно верно. Появляется новая концепция. Раньше, соответственно, был какой-то набор концепций без геморроя, а сейчас с геморроем. Вот. Любой симптом, как вы понимаете, любой симптом, с которым вы сюда приехали, это собственно, так или иначе, отражение, побочный продукт какой-то концепции. Понимаете, да? А что такое симптом? Это набор феноменов. Точно такой же, как и все остальное в жизни. У вас что-то чешется, жжет. Ну, по сути, что такое гастрит? Это некая совокупность феноменов. Двух-трех десятков феноменов, например, да? Которые все время по замкнутому кругу, все время... Ну, вот, знаете, как в этом... Реальность создается ежесекундно, вот как в фильмах, 24 кадра в секунду. Пом-пом-пом-пом, и у вас все время болит живот. Все время спазмируется слизистая, вы пьете какие-то лекарства, пытаетесь погасить, собственно, кислотную среду, каким-то вы смазываете стеночки желудка и так далее, и так далее, и так далее. Это все концепция. И вот концепции подвигают людей, чтобы прийти на психотерапию. Вот они приходят и говорят... По сути говоря, уже нашим языком, они говорят примерно следующее. Плохая у меня концепция, не хочу такую. Не хочу, другую концепцию дайте. Вот эти люди садят свои попы в круг из 12 человек. Вот, в надежде, что, собственно, у ведущего за пазухой или в рукаве есть такие специальные картишки. Вот такие джокеры фенологические, которые он достает и говорит, что геморрой замучил. Вы говорите, да. Вот, и он достает так и говорит, вот тебе новая концепция. Вы ее берете, а на этой концепции написано «счастье». Счастье без геморроя. Вот, и теперь, собственно, вы счастливый обладатель новой концепции, все у вас прошло. Вот, сложность заключается в том, что никаких рукавов ведущего нет и никаких иных концепций нет. Более того, концепция не перенимается вот, в результате обучения. Да? То есть вы не можете прийти к специалисту какому-то, к психотерапевту, к психологу, там, не знаю, и спросить, как мне жить. Он говорит, жить тебе надо вот так. Он достает, собственно, концепцию, вы ее смотрите, впечатываете ее в себя. Проблема заключается в том, что как только вы попробуете впечатать в свою жизнь, она все равно упадет. То есть концепцию принудительно вы не можете интегрировать в свою жизнь, даже если эта концепция очень хорошая. Именно по этой причине, помните, я говорил, что люди, которые ходят на тренинг, на тренинге, как завести классного богатого мужика, и те люди, которые заводят классного богатого мужика, в жизни не встречаются. Вот, первые ходят на тренинги, а вторые просто так живут. Концепция – это способ жить. Понятно? Но он всегда цикличный, он всегда фиксированный. Плохая новость, знаете, какая? У меня много плохих новостей, но и хорошие будут подбрасывать. Концепции вы не можете избавиться от них волей. Так что говорят люди, когда слышат эту часть лекции? Нужно сейчас остановиться, осознать, чего за концепция у меня, и избавиться от нее. Нет, от концепции просто так не избавишься. Потому что это не просто идея. Это способ дышать, это способ видеть. То есть если ваша концепция называется, например, что люди, приблизившиеся ко мне на полметра опасны, то, в общем, вы не думаете так, а у меня сейчас включается концепция, что люди опасны. Нет, у вас начинает стучать сердце, у вас начинается повышенное потоотделение, у вас случается тревога, у вас сжимаются кулаки, и дальше вы либо набрасываетесь на этого человека, который приближается близко, либо вы испытываете жуткий стыд, потому что сейчас он увидит все прыщики на вашем лице и увидит, какой, какая вы несовершенные. Опускаете голову в плечи, прячетесь и исчезаете. Понятно, да? Ну, то есть вы можете по-разному обращаться с приближением других людей, но это будет типично для вас. Да? Вот, поэтому, собственно, сколько вы не осознаваете концепции одних вы не из людей. Наверняка подтвердите следующий факт, что люди, например, приходят на терапию настолько умные и компетентные в своих симптомах и болезнях, охренеть. Вот они все просто знают. Причем даже знают, почему у них это. В деталях. Книги могут просто писать про то, как стать несчастным без посторонней помощи. А ничего не меняется. Знаете почему? Потому что вот под осознаванием мы часто понимаем вот это вот, что я теперь, да я понял. Вот если вы приехали на интенсив гоняться вот за этим, я понял, почему у меня это, зря тратите время. Ваши деньги, заплаченные за интенсив, в общем, будут выброшены на ветер. Потому что вот понимания для изменения недостаточно. Более того, скажу вам, знаете, какая опасная штука здесь есть? Понимание для изменения катастрофично. Потому что та точка, если вы поняли, что вы не любите мужиков, потому что они опасны, и казны, понятное дело, да? Потому что, дальше запятая, придумайте свое обоснование, вот, то, собственно, это конечная точка. Станция вылезайка. Ну, то есть, все, теперь я понял, в чем. Вы тогда ставите такой штампик, а что? Это называется завершенный гештальт. Ну, то есть, если вы правду хотите понять, почему ваша жизнь такая неприятная, как она сейчас есть, как только вы это поняли, все, гештальт закрыт. Все, теперь нужно дальше понимать, почему у меня задница в том и в том месте. Понимаете, да? И как только вы это поняли, все, меняться уже не надо здесь. Оно уже понятно. Мама не любила в детстве, все понятно. Как, что от меня хотите сейчас, как я могу общаться нормально с людьми, близкие отношения строить? Все, теперь мне надо, чтобы мама заново меня полюбила. Или лицо ее заменяющее на интенсиве. Вот. Чтобы полюбила, я удовлетворился этим, насытился, и тогда все будет хорошо. Думаете, произойдет? Сомневаюсь. Какая же альтернатива? Наверняка вы сидите, уже задаете себе вопрос, а что же делать тогда? Извечный вопрос русской интеллигенции. Кто виноват и что делать? Поскольку люди, приезжающие на детей, как правило, интеллигентные, вот, потому что осознают уже очень много, находятся в перманентных кризисах, вот приезжают, собственно, на интенсив за психотерапию, чтобы как-то сориентироваться, а что же дальше делать. А я вам скажу. Вот, я обычно не отвечаю на эти вопросы, а тут скажу, тем более вы не спрашивали, я сам забыл. Так вот, альтернатива какая? Быть живым. Возвращаемся к нашей теме. Итак, ручеек из этих феноменов. Вот миллиарды феноменов в вашей жизни есть реальность. Вот посмотрите на Диму. Вы наверняка думаете, что это реальный человек с реальной историей. Нет. Это огромная совокупность вот этих шариков, которые называются феноменами. И если вот сейчас мы раздадим вам 150 листочков бумаги каждому, ну, в смысле, каждому по листочку, вот, бумаги, и просим написать «Дима», двоеточие, описать портрет Димы. Вы удивитесь, насколько эти портреты будут отличаться. Вот буквально на терминологическом уровне. Ну, какие-то более-менее очевидные вещи, о которых мы сговорились. Вот Дима, собственно, он же знает, что он приехал в синей кофточке и красной тенниске. И в этот сговор вступили другие люди. Это простые сговоры такие, да? Они, ну, как будто бы очевидные. Такой феноменологический сговор. Теперь мы знаем, Дима — это высокий человек, 1,90 м, есть 1,96 м?
Больше.
1,90 м больше. Вот, в красной тенниске и в синих, в синей кофточке. И так дальше. Это мы опишем более или менее похоже. Дальше все хуже. Вот как только вы начнете опишем, что за Дима, за человек, картинки будут отличаться так, что вы удивитесь. Вот, процент совпадений может оказаться быть очень и очень небольшим. Вот поэтому, собственно, мы живем в той реальности, которую создаем ежесекундно сами. Так вот, один способ штамповать вот эту реальность – это так называемые концепции. Про это уже все поняли, правда? А второй способ называется как? Переживание, совершенно верно. Для того, чтобы переживать свою жизнь, вот как раз переживание, процесс, связан вот с этим качеством быть живым. Да, вот, собственно, ну, каковым называется интенсив. Что это значит быть живым вот в этой терминологии? Есть несколько, мне кажется, признаков, очень косвенных, по которым вы можете сказать, что я живой. Что это за признак? Ну, я сразу оговорюсь, это снова не очень хорошее. Хорошее, но не очень новое. Что признаки-то есть, но они косвенные, и прямо судить о том, что я живой, вы не сможете. Это, поскольку все эти признаки, ну, как вы понимаете, любой мир очень субъективный. Итак, первый признак. Это присутствие. Такое ощущение, что в этом мгновении, в эту секунду своей жизни, вот в этом контакте с этими людьми, вот в этой прямо комнате, в этой аудитории, вы присутствуете. Помните, я говорил, в чем разница между присутствием жизнью и присутствием телом. Да? Вы можете присутствовать телом, вы можете присутствовать фантазиями, вы можете присутствовать мнениями, идеями, но не присутствовать жизнью. Вот так, как будто бы вы поселяетесь в том, что сейчас с вами происходит. Другими словами, у вас появилась радость, и вы как будто в эту радость, как в вагончик, заходите. Да? Вы селитесь там. То есть ваша жизнь, вот я называю такое специальное слово здесь введено, витальность. То есть ваша жизнь, вот эта жизненная энергия, она как будто бы всасывается в это «я радуюсь». Потому что бывает так, о, мне радостно, смотрите на этого человека и понимаете, что вы бы описали его, ну, как несчастного скорее. Да? Бывает так, что мы испытываем благодарность, но не живем в ней. Вот одно, кстати, одно из самых опасных, ну не опасных, простите, трудных чувств для присутствия – благодарность. Все умеют говорить спасибо, правда? А жить в этом спасибо, ой, как бывает трудно, ай-яй-яй, очень. Вот даже в продвинутых группах, те, кто заканчивает уже образовательную программу подготовки гештальт-терапевтов, я делаю простой эксперимент. Вот просто посмотреть вокруг. 5 лет были в одной группе с людьми. Посмотреть вокруг. Вот что это за люди? Какой ваш кусок жизни с ними связан? А есть ли у вас благодарность к этим людям? А потом я предлагаю просто встать, подойти к человеку, которому благодарны, низко поклониться и сказать «спасибо тебе большое за то», ну и дальше то, что есть. Вот, вы не представляете, как только я даю эту инструкцию, у примерно 80-90% людей ноги наливаются свинцом, начинают дрожать, а представьте, если а это происходит здесь, примерно час, полтора, два. Ноги просто поднять невозможно, сердце стучит, спина напрягается, потому что вы уже готовы встать в последние 45 минут, но не делаете этого. Представляете? Гораздо проще не жить благодарность, а, например, что сделать? Например, подарок подарить, прикольно, да, денег дать, вот, комплимент отвесить. Как хорошо ты сегодня выглядишь. Спасибо. Это я голову попал. Понимаете, да? То есть иногда нам очень трудно жить в том, что есть сейчас реально в нашем сердце. Первый признак, что вы живете сейчас всем сердцем, всей вашей жизни, вы помещаетесь в то, что сейчас с вами происходит. Это не всегда может быть, кстати, приятно. Мы говорим о радости и благодарности, но все то же самое имеет отношение к боли, к страху, к стыду и прочее. Вообще-то, на самом деле, боль не предназначена для того, хотя может так показаться, чтобы уничтожать живое в людях. Вовсе нет.